Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Ну что, дорогие друзья, я рада вас приветствовать в нашем шаломе. Как всегда, у нас интересные темы, гости, и я просто предвкушаю предстоящий час нашего общения. Конечно, прошу вас, пишите свои вопросы, комментарии, все, что вам будет интересно, задавайте, потому что даже если мы не работаем сейчас в прямом эфире, мы, конечно, отвечаем на ваши вопросы и комментарии с большим удовольствием, поэтому пишите и будьте активны. Ну, а я представлю наших замечательных гостей и тему, о которой мы будем говорить. Тема у нас «Просите мира Иерусалиму». Вот такая библейская цитата, и я думаю, не надо как-то долго объяснять, почему мы решили поговорить именно об этом сейчас, вот в нашем историческом контексте, в это непростое время. А людей, которых я решила пригласить на это общение, вы наверняка знаете, если вы смотрите нас, если вы только присоединились, то я вас сейчас познакомлю с этими потрясающими личностями. Итак, у нас в гостях Светлана и Алексей Федины, дорогие. Шалом!
Шалом!
У вас большой список регалий. Да, но мы пройдемся по некоторым. Значит, вы члены рабочей группы иудейско-христианского диалога, вы руководитель служения «Мосты мира», Алексей еще директор и учредитель фонда «Мосты мира», так что видите, какие у нас замечательные гости сегодня. И Алексей и Светлана – это те люди, которые знают об Израиле не понаслышке. Они живут им, они им дышат, они его знают, они молятся о нем. И поэтому вот именно наше сегодняшнее общение с вами, мне кажется, будет очень для кого-то знаковым. Дорогие, ну, хочу, во-первых, сказать, что я рада вас видеть, потому что у нас был большой перерыв. Сейчас благодаря смене формата появилась такая возможность с вами записать эфир, чему я очень рада и просто говорю «Слава Богу». Да, рада вас видеть. И теперь переходим к событиям, которые сейчас потрясают весь мир. Ну, конечно, это конфликт между Израилем и Хамасом, между Израилем и Палестиной. Все бушует, кипит, страсти нешуточные. И мне бы хотелось узнать вот вашу реакцию на это, как людей, которые любят Израиль, часто ездили туда, помогали евреям переезжать в Израиль, общаются с христианским миром. И в то же время, так или иначе, вы в контексте политических событий, у вас есть свое видение, свое мнение на происходящее. Вот если можно, в двух словах, ваша оценка того, что происходит сейчас. Вот, это даже святое чихание было. Я бы сказала так.
Хорошее начало.
Да. Спасибо, Татьяна, за вопрос. Спасибо, что имеем эту возможность опять быть с нашими друзьями и с вами в эфире, в этой программе, в записи. Что можно здесь сказать нам? Мы, конечно, как христиане, в первую очередь, да, как люди, которые спаслись, которые читаем Библию, понимаем, что события, связанные с Израилем, они не проходят, ну, они не начинаются сами собой, они имеют всегда как бы Божье видение, Божьи цели, Божьи планы. И если мы обратимся к Писанию, то мы можем понимать, что война в Писании, война в Израиле, откуда бы она ни приходила, да, это в определенной степени это инструмент Божий. Либо для достижения Израилем каких-то целей, либо для судов. И как христиане мы имеем однозначные полномочия от Бога молиться и благословлять еврейский народ, благословлять Израиль. Ни в коем случае не судить, ни в коем случае не впадать вот эти информационные войны, которые сейчас заполонили интернет, и ты читаешь все, ну, если ты смотришь и участвуешь, ну, как бы в каких-то там чатах, можно увидеть, что большинство христиан, они как будто бы не понимают замысел Божий в Писании в отношении Израиля, да, потому что очень много идет негатива, очень много мы видим антисемитизма среди христиан. Я сейчас говорю о христианской аудитории, я не говорю сейчас о людях, которым не открыт как бы путь и замысел Божий, я говорю о христианах. Понятно, что истоки всего этого антисемитизма и такого негативного отношения к Израилю, когда Израиль судят, Израиль осуждают, еврейских политиков осуждают, к чему мы вообще в принципе не призваны, как христиане, мы не призваны участвовать в политике, судить ее, судить власти, судить начальство, мы призваны благословлять, включая врагов. Да, и вот участвуя как бы в наших ходатайственных молитвах круглосуточных, которые идут на протяжении уже 4 лет, и Бог дал нам это служение, которое мы назвали «Мосты мира», да, где участвуют люди с разных церквей, с разных городов России, даже с постсоветского пространства. Мы имеем такую заповедь и установку, и стратегию молиться и благословлять все народы, которые даже окружают Иерусалим, не только еврейский народ, потому что война касается, да, как бы израильтян, израильских граждан, которые, в принципе, да, они только евреи. Мы знаем сейчас, что Израиль, граждане Израиля, это также и арабские народы. 2 миллиона человек, это арабы, которые согласились принять израильское гражданство, да, участвуют в жизни Израиля, живут в Израиле, работают в Израиле, дети у них учатся в Израиле. И поэтому, когда мы просим мира Иерусалиму, да, это тема нашей сегодняшней встречи. Да. А когда мы просим мира Иерусалиму, мы просим мира на всей этой земле между всеми этими народами. Благословляя израильский народ, Бог обещает, что мы сами будем благословлены, что наши дома будут благословлены, наши ближние будут благословлены. Мы как по крови не относимся к еврейской нации, но по нашему веру исповедания, наши корни, они в Израиле. Да, и Иисус Христос, он был евреем, родила его еврейская женщина, он вырос на земле Израиля, в Палестине, да, это наш Господь, наш Спаситель, и мы благодарны Израилю за Тору, за Писание, за Спасителя, и за весь тот багаж, который они пронесли тысячелетиями, даровав всему миру Спасителя. Поэтому мы молимся, благословляем, желая мира Иерусалиму и всем народам. И, конечно, когда я размышляю о том, что каким образом достичь мира в Иерусалиме. Вот когда мы ходили по улицам Иерусалима в наших многочисленных поездках, да, они были разные, и молитвенные, и образовательные, и романтичные, у нас был супружеский, да, тур. И когда мы ходили по улицам этого города, там все очень компактно, все очень узко, улочки узкие, двери соседних домов совершенно рядом. И я часто думала о том, что какое население, да, намечает Иерусалим. Мы знаем, там в старом городе 4 квартала. Мусульманский квартал, христианский квартал, еврейский квартал и армянский квартал. Куда нам без нашего благословенного армянского народа?
Аминь,
аминь. Я думала, как они могут, вот они же там могут жить вместе все. Они же там вот соприкасаются, и тем не менее они пытаются наладить такие отношения, чтобы вот эти вот кварталы вместе рядом существовали. Мы проходили арабскими улочками, да, арабским рынком, тут же заворачивали, попадали в христианские кварталы, тут же мы были в еврейских кварталах и проходили мимо армянских кварталов. Все переплетено, все вот так компактно вместе. И поэтому вот эта вот способность творить мир, Она есть среди этих народов. Это возможно. Это возможно. Если это захотеть, это возможно. Если работать над этим внутри себя, если хранить свой ум, вот это как касается и людей, которые живут в Иерусалиме сейчас, да, это касается и нас, христиан, которые со стороны как бы людей, которые как бы наблюдают всю эту ситуацию, потому что ну, ни одному христианину, наверное, не безразлична святая земля, так или иначе. Когда мы читаем Писание, все наши взоры обращаются туда. И когда мы извне смотрим, и мы должны хранить свой ум вот в этом потоке информационного такого разных пересудов, разных мнений, антисемитизма или наоборот, там, да, поддержки. Кто-то хвалит, кто-то ругает, кто-то осуждает, да, но мы должны в своем духе, в своем уме пытаться сохранить даже тоже этот мир, так и молиться о мире в Иерусалиме.
Ой, Свет, я тебе благодарна за то, что ты напомнила сейчас людям, которые, ну, считают себя верующими и, наверное, являются таковыми, что вот наша задача не входить в политические дрязги, хотя, понятно, чисто по-человечески хочется, но все-таки на первом месте должен быть библейский контекст. Вот спасибо тебе за эти слова, что все-таки все, что происходит с Израилем, оно происходит по воле Бога, оно относится и ко всему миру. И, как мы говорили, Израиль – часы мира. И по поводу, конечно, критического мышления, каких-то границ, которые, мне кажется, сейчас вообще у людей размыты. И это началось и до Израиля. Вообще я понимаю, что соцсети – это такое пространство, где в человеке проявляется, знаешь, вот все, что внутри него есть. Это как у Высоцкого было: парня в горы, тяни, рискни, вот там поймешь, кто такой. А у нас сейчас зайди в соцсети, и ты там поймешь, кто такой, ты сам. Мне кажется, для некоторых людей это просто, ну, некое откровение, к сожалению, со знаком минус. Потому что я сталкиваюсь очень часто именно от христиан, ну, с такими посланиями, с такими как бы описаниями событий происходящего, что просто хочется сказать: Господи, Боже мой, да, во-первых, где и ваша вера раз, во-вторых, где какое-то критическое мышление. Ну, например, вот совсем недавно, не буду называть имен, но как-то очень грустно, когда я прочитала от этого человека, в общем, там целая статья, причем называлась так, ну, назовем, прям цитировать не буду точно, но образно: «Израиль, я тебя не прощу». И описывается ситуация, как они отдыхали с семьей, и получилось, что они попали под там воздушную тревогу, значит, израильтяне пошли под укрытие, а их не пустили. Я не знаю, почему их не пустили, там какие-то свои нюансы, не пустил их охранник. И вот посоветовал им стоять около стены, а это, наоборот, нельзя делать. Вот они там даже поместили баннер такой, где написано огромными буквами, что нельзя было делать, а их вот туда направили. И вывод делается такой, что Израиль – суть зло, что евреям только до себя, что вот мы раньше о них думали так, а они оказались сякими. И вот это послание, что я не прощу, вот я читаю, думаю, ну, просто на это нет слов, но я постараюсь вот сейчас их найти. Вот человека обидели. Ну, понятно, наверное, нехорошо поступили. Но причем здесь вот частный случай, допустим, с охранником, ну, люди всякие бывают, и весь Израиль, и все евреи. Почему частную ситуацию, с которой мы сталкиваемся, мы переносим вообще на весь народ? Вот нас охранник не пустил, теперь, значит, евреи все плохие, они думают только о себе. Потом я бы предложила задаться таким вопросом, дорогие мои: если для вас настолько это сложно, подобное испытание, что вот вас не пустили в укрытие, около стены поставили, вы теперь не можете даже весь Израиль простить, ну, это тяжкая ноша для христианина, который читает молитву «Отче наше», вот, прости, значит, или взаимосвязь, прости людям, иначе мне не простятся грехи. И потом ну, в некой такой растерянности думаешь: Господи, Боже мой, почему так? Вот что это? И вот эта ситуация частная, еще там много можно привести разных историй подобного плана, и вообще вот на реакцию мира, когда все это пошло, и вот как очаги просто антисемитизма зажглись вот этим нехорошим огнем, и думаю, вот совсем недавно, да, буквально вот 70 лет были у нас, да, определенные события, Вторая мировая, Холокост, и казалось бы, уже просто оскомину набили говорить об этом. Кто-то уже сказал: да надоело нам, вы рассказываете об этом Холокосте, сколько можно, хватит уже это показывать, муссировать. Все, мы поняли, все знаем. А вот как-то, мне кажется, ситуация проявила, что мало что поняли, и, наверное, мало что знают. Вот скажи, пожалуйста, Свет, что включается у человека, когда он вот пишет подобное? Это, опять же, личная обида, то есть человек не умеет прощать. Ну, тогда вопрос тоже к его христианству. Или это какая-то, я не знаю, затаённая тоже неприязнь к Израилю, какая-то зависть, еще что-то, что вырывается при таких обстоятельствах, что проявляется, вот оно было затаённое, может быть, человек даже об этом не думал, не знал, а сейчас вот сдетонировало, и как лакмусовая бумага проявилась, а что на самом деле внутри тебя сидит по отношению к народу. Как ты думаешь?
Татьяна, ты знаешь, я думаю, что пророчество Иезекииля 36-37 главы. Он там очень хорошо пишет такие слова, что, во-первых, он показывает пророчество о сухих костях, да, где он собирает сухие кости, обтягивает их жилами, а потом что происходит? Он посылает на них свой дух, да, и все это оживает. И одни из самых первых мессианских служителей в Израиле, братья Бенджамин и Рувен Бергер, они очень хорошо описали вот это состояние несколькими этапами, что, да, вот эти кости сухие, это этап был, когда государство образовалось, когда люди начали стекаться туда, да, а когда начали обтягиваться жилами, это когда Израиль стал поднимать свою экономику, там, да, развивать социальную сферу, да, добиваться каких-то передовых технологий, очень сильно развивать медицину и прочее. То, что сейчас происходит в Израиле. И надо понимать, что когда мы, ну, бываем в Израиле, конечно, мы ожидаем такие, знаете, у нас такие розовые очки, что это же Израиль, это святая земля, что все должны быть такими святыми вокруг, что каждый еврей – это чуть ли не отражение. Вот, ну, это так и есть, по сути, избранная нация, она была избрана для чего? Чтобы явить всем народам Бога. И где-то, может быть, на наших подкорках и внутренностях мы понимаем, что эта территория – это как дом Бога. Да? Вот мы приходим, и здесь все должно быть свято, соответствовать нашим ожиданиям, как мы того себе представляем. Но мы должны понимать, что Израиль далеко не святой. Люди еврейской нации – это люди. А у них есть свои, тоже свое развитие, в том числе духовное развитие. И что процесс вот этой святости, он еще, то есть Израиль еще предстоит и на себе испытать вот это излияние Духа Святого, когда они преобразятся и станут святыми настолько, что все будут удовлетворены тем, как они себя ведут. Потому что где-то внутри каждый человек ожидает того, что, ну, что он достоин хорошего отношения к себе. И когда с нами плохо обходится, мы все обижаемся. Нам всем неприятно. Но опять же, если в контексте Писания смотреть, то мы должны благословлять и врагов наших. Да, прощайте, говорит Бог, иначе я вас не прощу. Вот. И как люди, которые должны сносить немощи, мы сильные должны сносить немощи бессильных. Вот сейчас духовно Израиль находится в таком состоянии, когда он как бы оказался в состоянии бессилия, духовного такого, да. И мы, как вот это вот сообщество Божье, как единая такое единая маслина, то есть, да, такая садовая и привитая дикая маслина, питаемся от одного корня, который есть Христос, да, и вот мы сейчас христиане, мы такие успешные в богопознании, в богообщении, у нас дары, мы имеем это все наследие, знание, понимание, и наша задача сносить эти немощи бессильных, если они, ну, не только израильского вообще народа, а в принципе всего народа, который нас окружает. Это вообще относится к любой нации. Вот, поэтому, но если смотреть именно на Израиль, то надо понимать, что Израиль как раз находится вот в этом состоянии перед третьим этапом, когда Бог формирует нечто, что позволит еврейскому народу упасть на колени и стяжать Божьего Духа, потому что написано, что он изольет в последнее время на весь остаток Израиля. Он изольет Духа Святого для покаяния. И для того, чтобы был излит Дух Святой, они должны воззвать, они должны воскричать, они должны всей нацией к нему обратиться. А для того, чтобы произошло это покаяние, должны происходить определенные события с людьми. То есть должна происходить такая давка некая, да, такое давление. Опять же, мы говорим, вот произошла война, сейчас идет война, да. А у нас в начале года была смена посла в России. То есть каждый год, каждые несколько периодов, ну, там, 4 года посол из Израиля в России, он меняется. Это достаточно для нас тоже трудоемкий труд, потому что устанавливаются отношения с одним послом, он меняется, потом с другим послом, потом с третьим. И вот мы были приглашены, опять же, на определенные мероприятия, которые посвящены были теме Холокоста. Mm-hmm. И там был новый посол, женщина. Первый раз на моей памяти посол-женщина. И мы были на мероприятии, мы просматривали кинофильмы, как раз уже говорили о событиях, случившихся в октябре, которые развязали вот такую полномасштабную войну, да, с Газой, сейчас уже готовится на севере там с Хизбаллой, да, некие военные действия, вот уже ожидают, что вот-вот на севере начнется такая же война, как которая была на юге, политические вот эти все события. И она пригласила для выступления, но она говорила какие-то очень важные вещи, на что я обратила внимание. Она пригласила к выступлению уполномоченного посла Израиля в ООН. И когда он вышел, он сказал такие слова. Когда проводили памятные мероприятия по Холокосту, был такой лозунг, я думаю, ты помнишь, такой слоган. Мы помним, мы вместе, да, на все вот как бы какие-то действия, фотографии памятные или мероприятия, был такой слоган, что мы помним это событие, мы вместе с вами, мы как бы поддерживаем, мы не забудем, да. А вот он вышел в этот раз, и он сказал другой совершенно слоган, который, который меня, к примеру, очень сильно заставил глубоко задуматься о том, как сейчас будет действовать вообще Израиль, в политической даже обстановке. И он сказал, что наша нация говорит всему миру, это посол в ООН, который выступал у нас здесь в России, да, и он сказал такие слова: мы, как нация, заявляем всему миру, никогда больше, никогда больше. Вот такой слоган. То есть они как будто восстали, понимаешь, как нация, и сказали: мы не позволим никогда больше случиться тому, что случилось 7 октября. Мы сделаем все, чтобы защитить наших людей, и если надо, мы возьмем оружие. И когда если надо, мы будем защищаться, если надо, мы будем наступать, если надо, мы будем делать какие-то действия, которые считаем нужным. Почему? Они, государства, они имеют на это право. Любой президент страны, когда будет видеть какую-то угрозу, он будет действовать так, как считает нужным. Почему? Потому что у него ответственность защитить свое государство.
Конечно, конечно.
Да, и мы бесконечно можем здесь, особенно на обывательских кухнях, судить, как поступают там политики, чиновники, президенты и военные, но нам никогда не нести такую ответственность за всю страну. И решения, которые они принимают, нами да не будут судимы. Господи, помоги, сохрани нас от этого, да? Но что я хочу сказать, что Израиль, он как будто, я увидела, что вот эта нация израильская, еврейская, она как будто сплотилась вся. Это очень сильно объединило внутри нацию. Все эти военные события, они как будто все сплотились. И вот знаешь, как «вставай, страна на смертный бой», вот такие вот у них настроения. И я подумала, что ну, действительно они не будут теперь, они будут идти вперед, и будут это делать так, как считают нужным. Это к нашему с тобой вопросу, да, с чего мы начали. С того, что мы должны смотреть на Израиль в контексте Иезекииля 37 главы.
Согласна.
И в Писании написано, смотри, к чему я веду, что написано, что не ужасайтесь, надлежит так быть, потому что все окрестные народы, они пойдут войной на Иерусалим. То есть, ну, как бы мы должны это видеть, мы же это читаем. Почему мы возмущаемся? Почему мы негодуем, почему мы становимся антисемитами, почему мы считаем, что Израиль не должен защищать свою страну и свое население.
Вот это хороший вопрос. Очень хороший вопрос, особенно в контексте вот тех комментариев и историй, которые я рассказала, когда кого-то обидел частным образом охранник, и теперь мы не прощаем весь Израиль. Вот вопрос у меня к этим людям, да, или к другим, у которых много обвинений в адрес страны. Ну, если вам невозможно внутри себя простить вот подобную ситуацию, которая с вами произошла, и вы даже переносите вот эту агрессию на весь народ, то что можно говорить об Израиле, которого уничтожали вообще всю историю человечества практически? А они-то тогда должны как относиться к вам? Вот вы приезжаете на святую землю, и ваши предки... Их сжигали, издевались. Там, мы говорим о разных нациях, потому что Германия – это отдельная история. И в России были погромы, и в Польше невероятно сильный антисемитизм. И тем не менее Израиль открыт для всех. И вот просто задаться вопросом, а как они вас принимают на своей земле? Как они вас встречают? Почему они нашли в себе силы, допустим, простить это? И сейчас... вместе, там, в ООН или еще в каких-то организациях они разговаривают, они тоже взаимодействуют. Если мы не можем простить, не мелочи, скажем, если это настолько сильно нас взбудоражило, я говорю, что мы даже пишем такие петиции, статьи, опять же, да, обвиняем Израиль, что как они посмели оружие взять, то с их-то стороны какие должны быть действия? Все адекватно, все абсолютно конструктивно, да. На них нападают, они защищаются, да?
Смотри, Татьяна, даже если, мы уберем, мы снимем все розовые очки и всю как бы свою позитивное, все свое как бы любящее сердце, потому что Божье сердце, оно любит Израиль, и христианское сердце, оно любит Израиль, и благословляет еврейский народ. Но мы даже можем прочитать того же Иезекииля, который пишет, пророчество от лица Бога и говорит, что вы, когда были рассеяны среди народов, да, ну вообще во всех, вы обесславили мое святое имя. Поэтому я все равно исполню все свои обещания вам, как написал, но не потому, что вы такие молодцы, хорошие, святые, делаете все как надо, а потому что я святой, и я обещал, и я все равно сделаю. И мы должны это помнить. Мы должны понимать, что у Бога свой диалог со своим народом. Если мы сейчас начнем туда внедряться и говорить, какие ай-яй-яй, вы там такие плохие, нехорошие, мы вас не простим, да вы там такую вещь делаете, мы, по сути, как бы ставим себя на позицию, которую может занимать только Господь, как судья праведный, да? Вот. Поэтому мы должны понимать, что да, они могут бесславить имя Бога, но это не изменяет их отношений с Богом все равно. И поэтому мы должны быть очень аккуратными, чтобы на свою голову не навлечь своими словами Божьих судов, потому что написано, от своих слов человек осудится, от своих слов человек оправдается. Вот. Поэтому с Израилем здесь надо быть очень аккуратным, потому что это однозначно Божий избранный народ, и с ним у него особенный диалог.
Да, если кто-то считает, что мы забыли там о тех жертвах, которые, которые, получается, прибавляются с той стороны, нет, не забыли, потому что любой военный конфликт – это трагедия. Это огромное количество жертв, да. Да, это определенная политика, да, здесь замесы, в котором гибнут где-то невинные люди, где-то, скажем так, участвующие. Но в любом случае это страшно, и никто это не отрицает, и никто это не забывает. Но речь идет о том, абсолютно согласна с тобой, чтобы, во-первых, мы не вставали в роль судьи, помнили, что это все в Божьих руках. Второе, следовали своему предназначению просить мир Иерусалиму, молиться за Израиль и помнить вообще исторический контекст. Да, что это государство образовалось буквально вчера, на следующий же день была объявлена война, да, покоя у них нет, и мы можем тоже здесь развивать исторический экскурс, почему это так случилось, что да, они хотели границ, да, они хотели договариваться, им это не дали. И вот кто здесь больше виноват, кто прав, но предлагаю не увязать в этом, а все-таки включать вот что-то в себе светлое от Бога и выполнять свое предназначение. Да, молиться за людей, молиться за страну, молиться за Израиль. Понимая, что мы с ним неразрывно связаны, как церковь. То есть это наша история, это наше прошлое, это наше настоящее, это наше будущее, тем более. Ну, а мне хочется, чтобы Алексей наконец заговорил, а то у нас уже сейчас конец эфира, а Лёша сидит, очень внимательно все слушает, но молчит. Вот хотела спросить, служение «Мосты мира», как вот ситуация вот эта трагическая повлияла на служение? То есть оно затормозилось или наоборот? Там сейчас какие-то особенные движения, подсветы чего-то, что-то вам Господь показывает, и вы можете сейчас, возможно, делать что-то, чего не было раньше. Расскажи, Лёш.
Добрый вечер всем или доброго времени. Доброго времени. Благословений всем, братья и сестры, все, кто будет смотреть. Вообще наш благословенный пастор, он этот год, 2024, он его провозгласил именно пророческим местописанием. Матфея 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». И помню, была инициатива рабочей группы иудео-христианского диалога, чтобы какая же там дата-то была. Ну, в общем, неважно, чтобы одно воскресенье все церкви, которым не безразлична тема отношений Израиля и церкви, чтобы взять молитву. Взять молитву, может быть, там 5, 7, 10 минут прямо на воскресном служении и именно молиться по блаженные миротворцы, и идет... Дальше идет еще местописание, Псалом 121, «Просите мира Иерусалиму». И когда это письмо, оно от Бориса Федоровича Васюкова шло, как от координатора рабочей группы, и я просто на уровне откровения увидел связь вот этих стихов «Блаженны миротворцы» и «Просите мира Иерусалиму», что мы своими молитвами, мы своими духовными действиями, мы являемся этими миротворцами. Творцами. То есть мы созидаем этот мир. Вот такое было переживание. Там тоже мы пастырь наши, которые знакомые, с которыми мы в теме Израиля взаимодействуем, мы тоже, слава Богу, подхватили эту инициативу. Что относительно служения, ну да, мы ищем вот это миротворчество, да, не войны, не распри, а того, что будет нас объединять. И конечно, номер один у нас вообще «Мосты мира». Мы заявлены как молитвенно-пророческое служение. Вот, и мы в этом ракурсе двигаемся. У нас круглосуточная молитва, которая уже с февраля 2020 года идет. И также очень сильно горит в сердце это волонтерство. Это волонтерство Израиле, на Ближнем Востоке, то есть вот именно под эгидой этого местописания «Блаженны миротворцы». И сейчас, конечно, в связи с этой ситуацией усложнилось все это, потому что у нас мы отправляли людей, у нас и сестра одна ездила на год, служила в организации, представляла нашу страну, организация, которая также называется «Мосты мира», ну, это к нашим «Мостам мира» отношения не имеет, но тем не менее, названия у нас одинаковые. И что они делали? Они, значит, вот с Украины ребята, репатрианты приезжали, с России. И как-то вот у каждого же своя вот информация. То есть каждого же настропалили, вот все страны сейчас, вот такой конфликт. И вот эти миротворцы, миссия в этой организации, они вот именно занимались тем, что они примиряли, объединяли. Понимаете, это как бы своего рода такое ходатайство, посредническое служение. Они как вот вставали вставали между одними и другими для того, чтобы где-то, может быть, первый удар на себя принять, вот этот, да, который, ну, который вот на тебя как выплескивают с одной стороны и с другой.
Гнева, раздражения.
Да, ну ты молишься, да, ты просто стяжаешь у Бога благодать. У нас вот просто прям реально люди свидетельствовали об этом. И они просто говорят, что мы только с Божьей помощью, по вашим молитвам, мы смогли пройти вот это первое время, выдержать вот это давление психологическое. И потом уже как позитивная динамика пошла, и много хороших дел было сделано. Ну, вот, наверное, как-то так. Вот сейчас так у нас основной тренд. Это же, конечно, молитвенное основание служения. И также мы ищем того, чтобы миротворческую деятельность продолжать. Блаженные миротворцы. Ну, так, если в двух словах.
Вот, слушай, и главное, это так интересно. Да, послание просто потрясающее. Я очень хочу, чтобы сейчас его как раз услышали люди, потому что уверена, то, что мы говорим, вызывает разные чувства. У кого-то согласие, у кого-то возражение, желание подискутировать, доказать что-то свое. А я хочу, чтобы нас услышали в главном. Вот то, с чего Света начала, то, что ты сейчас продолжил. Да, это Божий контекст, Божье видение на Израиль. Влияние его на мир и на церковь. Соединение его с церковью. Понимание, что политика – это нижний пласт, а есть еще больший контекст. И нам-то он открыт, как верующим. И чтобы мы действительно просили мира, потому что это Божья воля. А огромное количество людей, которые себя причисляют к христианам, эту волю нарушают и начинают проклинать, вешать на себя какие-то ярлыки. Почему говорю на себя? Потому что вот когда люди говорят, там, я не прощу Израиль, или вот они такие сякие, вот поймите, Израилю от этого будет ни жарко, ни холодно. И Господь выйдет на свой суд, и все растает по своим местам. Вот, как говорится,
да,
каждому,
аминь, Татьяна.
Каждому тоже будет свое, да. Но просто вы себе собираете горящие угли на голову этим и непрощением, и вот таким противопоставлением Израилю.
Тань, вы знаете, у меня сейчас как рема идет у меня слово в последнее время, что если ты хочешь повоевать, есть оружие в инствовании, которое духовная брань называется. Вот ты зашел в свою тайную комнату и воюй. Вот Господь, и ты воюй, ты ему все, отдавай вот все свои претензии, все, что у тебя внутри, воюй, 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 навоевался, выходи и становись миротворцем.
Аминь.
Да, и ты вот сказала, что Господь все приведет на суд. Я так вот тоже, знаешь, оно же говорится, что будут войны. Вот знаешь, мы где-то вот на военное вот ставка где-то делается. Но сказано, что в конце будет. Военные силы будут собраны, но придет духовная сила. Придет Господь, и Он,
да.
И за Ним будет победа. За Ним будет последнее слово. Вся военная мощь, она будет подчинена слову, который выйдет из уст нашего Господа. Поэтому будем доверять оружию воинствования нашего, которое есть молитва, ходатайство. Все-таки есть примеры в Библии такие мощные.
Знаешь, Татьяна, я иногда думаю, вот мы молимся о мире в Иерусалиме. Вообще Иерусалим, он же переводится как город мира.
Да.
Да. Угу. Как город мира. И перевод. Иерушалаем, да, шалом, Иерушалаем, город мира. И я думаю, насколько этот город соответствует своему названию.
Mm-hmm.
Потому что там, в Израиле, вообще перманентная война, постоянная, бесконечная, так или иначе. Ну, я сейчас даже про духовное не говорю. Хотя, по сути, вот по сути, вот эта точка на планете, которая там, я не знаю, меньше, чем Московская область, да, или сам весь Израиль, он, по-моему, по территории даже меньше, чем полностью Москва и Московская область вместе взята. Вся страна, она меньше, чем наша Москва и Московская область. И вот эта точка, как написано в Псалме 2, она возбуждает целые народы. Псалом 2 говорит, напрасно метутся народы, князья замышляют тщетно.
Да, да.
Вот знаешь, я когда туда приезжаешь, в этот город, ты прям духовно ощущаешь вот эту вот вибрацию вот, эти, вот этого метания, вот этого сосредоточения там, вот этой войны от духовной до потом выражения в физическом мире она происходит. Потому что, по сути, Иерусалим это, знаешь, такое физическое отражение того, что происходит вообще, ну, вообще земля Израиля, что в духовном мире какая происходит война между светом и тьмою. Там это все как на ладони. И я думаю, ну, когда... И когда я размышляла о том, что этот город, который имеет название «Город мира», не имеет мира, по сути, вот прям вот чуть ли не своими ушами, ну, внутренним таким своим как бы переживанием, я услышала такое Божье послание о том, что этот город ждет мир. То есть наступит время, когда в этом городе будет мир, когда... князь этого города дарует мир этому месту реально и всем народам. И это настолько удивительно, вот это ожидание вот этого времени, когда там реально будет мир. И когда мы молимся, просите мира Иерусалиму, да, мы что, по сути, делаем? Это как Господня молитва. Да будет царствие твое, потому что мир в Иерусалиме наступит, когда Божье царство, оно реализуется на земле в полной мере, в полноте. И мы молимся каждый день, да будет, да придет царствие твое. Мы говорим, да придет царствие твое. То есть, по сути, мы говорим, да придет царь на свое законное место и воссядет в Иерусалиме, когда там наступит мир. И когда я думаю, ну как этот мир вот среди вот этих двух братьев, да, арабов, евреев, как он настанет? И мне приходит только одна мысль, что нам, мы молимся за мир в Иерусалиме, да, но Писание говорит, что нечестивым не будет мира. Значит, получается, что народы и те, и другие, вообще все, они должны обратиться ко Христу. И когда Христос, он займет вот свой престол, и в духовном мире, да, в наших храмах, да, в своем храме, в наших телах, в наших сердцах, в наших умах. И потом на земле он займет свое место, как царь, да, в тысячелетнем царстве, и будет править из Иерусалима, мы это читаем. Вот тогда будет этот совершенный мир. И чем больше будет христиан среди евреев, среди арабов, среди народов, тем больше мира будет на земле. Поэтому вот такая взаимосвязь у нас. Чем больше мы имеем внутри себя Бога, тем больше мира на земле. Если у нас много войны, мы делаем соответствующие выводы. Значит, миротворцев, по сути, не очень-то и много. Превалирует война у нас. Поэтому, как говорится, смотрите в себя, друзья, и в учение, а потом уже на остальных. Вот,
абсолютно согласна.
Да будет мир в стенах наших.
Абсолютно согласна, что вот вся эта ситуация, она очень много, как я уже говорила, вскрыла в людях. И дай Бог, чтобы вот эти эмоции какие-то сошли, если это эмоции, и была бы какая-то точка отсчета, чтобы вот отрефлексировать, сказать, Господи, а что я несу вообще, что я говорил, покаяться и двинуться в сторону мира. Потому что правильно, да, чем больше Божьего в нас, тем больше мы можем на ситуацию смотреть все-таки не человеческими глазами. Да, по-человечески подсчитывать жертву с той, с другой стороны, продолжать метать камни, обвинять друг друга и так далее, вставать то на сторону одних, то на сторону других. Но мне кажется, как раз вот Дух Божий, он позволяет вот сделать шаг назад, приподняться над этой ситуацией, посмотреть, что стоит за этим, вот шире. Потому что, да, войны будут, и они будут даже после тысячелетнего царства Христа, как бы вот удивительно, но все равно это будет, и будут расставлены точки над «и». Вопрос, где мы будем в этот момент, как мы будем участвовать, с камнем стоять для того, чтобы кидать, обвинять, или мы будем занимать какую-то другую позицию. Да, Лёш, ты хотел что-то сказать.
Аминь. Аминь. Я хотел сказать, что на самом деле сейчас молитва актуальна, это Псалом 121. Вот если мы в эту тему пошли, просите мира Иерусалиму, я так порой думаю, вот писал же это царь Давид тысячи лет назад и писал, но он, конечно, понятно, что пророчески видел, что, ну, возможно, что видел пророчески, понятно, под вдохновением Духа Святого он писал, что, что я думаю, что вообще это благословение для народов. Для народов Господь нам дал, чтобы молиться о городе царя царей, то есть что об Иерусалиме, чтобы мы как церковь, как верующие из других народов, которые от дикой мины взяты сегодня, и просто привиты, и говорится, не гордись, не гордись, но бойся, потому что то есть, действительно это для нас сегодня вызов, чтобы мы реально просили мир Иерусалиму, в этом благословение есть для нас. Это вот просто, ну, реально Божье сердце. Он открыл нам в этом свое сердце, чтобы мы молились, чтобы мы благословляли. И, ну, все эти, все, что сегодня идет, все, что картина в мире разворачивается, я считаю, что вот книгу, да, сегодня Света ее упомянула, книга «Восстановление». Мы, с одной стороны, видим, что война – это всегда подразумевается, что разрушение, но во всем этом все равно происходит некое восстановление, что Бог, Он все равно восстанавливает свои принципы, восстанавливает свое царство и готовит все к приходу своего Сына Иисуса Христа на эту землю. Поэтому будем просить мира Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя.
А, да, еще хотела тоже сказать такой момент, что, что мы как верующие, да, у нас, кстати, прошла 4-я конференция служения «Мосты мира», ходатайства. Мы как верующие люди, если мы обнаруживаем внутри себя какое-то по отношению к еврейскому народу неприязнь, или негативное какое-то действие, ненависть, да, вот то, что мы называем как бы одним словом антисемитизмом, то это нуждается тоже в исповедании и покаянии. Хотя и есть мнение о том, что антисемитизм – это как такая цепная собака у ног Господа, да, что когда Израиль забывает, кто он, то он ее отпускает и выходит наружу такой антисемитизм, чтобы Израиль вспомнил, да, кто его... как бы господин и обратился к Богу вот в этих всех неприятных процессах. Но мы, как верующие люди, если мы внутри себя видим и чувствуем, что мы как-то ненавистно относимся к еврейскому Божьему народу, то нам нужно покаяние. Это очень важно, потому что нас может быть насеяно очень много, даже неосознанно, бессознательно, какого-то семени или слова из теории замещения, да, о том, что церковь заместила Израиль, что Израиль дал все проклятия, а мы все благословения и так далее. Вот. И мы эти вещи должны распознавать, чтобы в нашей семье, нашей церкви, наши города не имели благословения, чтобы мы имели внутри себя мир, и чтобы мы могли реально с открытым сердцем, сердцем ходатая, сердцем заступника, потому что ходатай – это кто? Это заступник, да? И вообще у служения у Христа написано, что Христос – он ходатай Нового Завета. И мы, имеющие Христа, должны иметь сердца ходатай, потому что мы уподобляемся в его образ. И если мы не чувствуем вот этого ходатайства за Израиль, нам надо просить Бога, чтобы он нам дал это понимание, эту способность молиться за Израиль.
Да, я думаю, что вот, Тань, что мы всегда должны в фокусе держать Слово Божье. Почему у нас, почему мы начинаем где-то метаться, еще что-то? Потому что мы, какая-то информация другая, она начинает занимать внутри нас больше места. Она начинает превалировать. Но, как сказано, нет ничего нового под солнцем. Если
да,
ты дорогие, что-то
вот
начинаешь
должны
теряться в информации...
Потому что у нас наше время, к сожалению...
Да, то есть ты сразу вернись к Слову Божьему, и все.
Аминь, аминь. Дорогие, я вас благодарю, потому что это был настолько важный разговор, и просто верю, что он достигнет многих. Он очень сейчас нужен. Поэтому благодарю Бога за вас. Спасибо, очень надеюсь на скорую встречу. Дорогие, а вам всем шалом. Счастливо.
Шалом, шалом. Всем мира.
Вы слушали передачу «Шалом». «Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам. –